Ну и про экономику российскую давайте поговорим. Тут поступил очередной прогноз по поводу инфляции на предстоящий 2023 год. Ну, не то, что по поводу инфляции, а по поводу того, что на эту инфляцию может повлиять. И вот аналитики Сбера говорят, что на фоне недостаточных налоговых поступлений в бюджет из-за санкционного давления финансирование бюджета в следующем году может внести вклад в развитие инфляции, и этот вклад составляет, ну, порядка 4-4,5% пунктов. При этом ранее Минэкономразвития, например, опубликовал прогноз, согласно которому инфляция в принципе будет в районе 5,5% пункта. Ну вот аналитики Сбера говорят, что к этому еще может быть добавлено практически столько же. Кому верить? Как не запутаться во всех этих прогнозах? И что нас ждет? Давайте разбираться с специалистом. У нас на связи директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, действительно, прогнозов великое множество. Мне кажется, даже специалисты в этих прогнозах путаются. Минэкономразвитие 5,5% прогнозирует. Центробанк выпустил свой прогноз. Там 5-7% инфляции. Вот теперь аналитики Сбера к этому подключились. Кому вообще верить?
Здесь два момента, когда мы говорим про прогнозы. Первое, это для чего этот прогноз делается? Да, и второй момент, как он делается. Да? Потому что когда мы говорим про прогнозы ЦБ или Минфина, да, здесь нужно учитывать, что все-таки это не просто прогноз, да, это еще и некое обозначение позиции и того, что, например, закладывается в бюджет, в стратегию монетарной политики и так далее. Ну, просто, например, да, если бюджет у нас сверстан при очень оптимистичных ожиданиях, да, и которые маловероятно сбудутся, ну, как бы такой бюджет с высокой вероятностью придется потом корректировать, да, причем в худшую сторону, изыскивать средства там и так далее. Если же бюджет ставится, исходя из прогнозов умеренно негативных, да, то это, в общем-то, сильно дает такой запас прочности по финансам и позволяет, ну, если все пойдет хорошо, ну, окей, там, в резерв отправить деньги проще, чем оттуда их доставать, да. Поэтому вот к прогнозам Минэкономразвития я бы относился именно таким образом, да, и в части к Минфину, и в том числе к ЦБ, да, потому что ЦБ тоже, в общем-то, он должен действовать более консервативно, потому что, ну, понятно, что если будет пока наш ЦБ не сталкивался с проблемой дефляции, да, но вот с инфляцией он сталкивается гораздо чаще. Поэтому, естественно, ну, как бы ЦБ должен действовать осторожно и в прогноз закладывать более высокий показатель инфляции, чем, ну, скажем так, условно несмещенная оценка. Да, это просто такой момент. Третий вопрос, как эти прогнозы делать? Да? Ну, вот смотрите, есть разные подходы, да, любимая, это, конечно, эконометрика, да, но вот эконометрика это все-таки вещь такая очень, скажем так, которой нужно пользоваться очень осторожно, да, как говорится, настоящий мастер без необходимости не использует. По одной простой причине, что постоянно меняется общая структура экономики, система взаимосвязи, и брать, например, там, оценивать, что вот конкретно этот фактор может внести именно столько-то в инфляцию, ну, как правило, это говорит о том, что просто сделан некая оценка, есть некий коэффициентик, который вот в рамках этой модели показывает вот такую взаимосвязь. У этого коэффициентика обычно очень широкий доверительный интервал, и надежность, она там, как правило, очень невысока. Да? То есть, я честно скажу, я не ковырялся там, несмотря на модель для того, чтобы сделать Сбербанк, но подозреваю, что там нечто подобное. И, в принципе, когда мы говорим про прогноз по инфляции, здесь нужно, конечно, учитывать там совокупность факторов. Потому что, да, с одной стороны, мы видим, что называется, по дефицит бюджета, ну, если ожидать там, 2%, он может добавить 4% к инфляции. То есть это означает, что эти дополнительные расходы бюджета должны оказывать очень сильное воздействие на совокупный спрос в экономике, чтобы сильно сдвинулись цены. Ну, как бы немножко непонятно. Да? Потому что когда мы жили в ситуации профицита бюджета, повторюсь, такого дефляционного влияния от бюджета как-то не наблюдалось.
Да, Владимир Александрович, вот справедливости ради, конечно, я замечу, что аналитики этого Сбера говорят, что действительно на инфляцию влияет множество показателей, и не факт, что она увеличится вот на такое процентное соотношение, на 4%, но вот, тем не менее, они все равно об этом говорят. И почему увеличение, это, соответственно, дефицит бюджета из-за санкций, из-за недопоступления налогов, деньги надо откуда-то брать. Откуда их брать? Из фонда национального благосостояния и внутреннее заимствование. Ну, насчет внутренних заимствований я не знаю, но фонд национального благосостояния, ведь, по сути, он и создавался для таких ситуаций, чтобы в случае чего, в случае кризисных каких-то явлений, можно было оттуда денежки взять. А сейчас нам говорят, что если вы оттуда деньги возьмете, то у вас инфляция возрастет. Вот я здесь не совсем понимаю связь.
Ну, здесь как бы в чем-то они правы, да, потому что если деньги отправляются в фонд национального благосостояния, то есть выводятся из экономики, то это создает дефляционный эффект, сдерживающий одновременно дефляционный, ну, соответственно, когда достают, эффект происходит обратно. Здесь как раз вопрос на самом деле нет, это все правильно. А проблема в том, что у вас в условиях, когда в экономике дефицит спроса, да, возникает еще и, собственно говоря, дефляционное воздействие на экономику. Если мы посмотрим на текущие еще раз данные по инфляции, там не год к году, да, потому что у нас там включены вот эти месяцы, там, апрель-март, да, когда у нас действительно был мощнейший скачок цен, да, не инфляция, а именно прям просто такое, порожком изменились цены. Вот если мы посмотрим последние 3 месяца, там, или 4, или даже 6 уже, то, в общем-то, мы видим, что средняя инфляция, там, ну, не знаю, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, она меньше, чем в прошлом году, причем намного меньше. Поэтому сейчас мы по факту находимся в ситуации низкой инфляции. Хотя, конечно, там, ну, по некоторым формальным показателям это может так не показаться. И поэтому для того, чтобы, в общем-то, инфляция была, даже пришла в норму, вот в экономике нужен дополнительный спрос. Потому что сейчас, насколько я понимаю, у нас структура предложения в экономике, она отличается от структуры спроса, да, там, и получается так, что у нас, в общем-то, цены пока еще не, скажем так, ну, скажем так, потребители не могут как раз-таки вернуть даже те, вернуться к тем же уровням расходования, да, потому что просто нет там тех или иных товаров, там, не знаю, автомобилей каких-то, не знаю, там, марок.
Ну, или они есть, но стоят очень и очень дорого. Владимир Александрович.
Либо, соответственно, это, там, что-то другое альтернативу предлагает, непривычное.
Да, вы сказали такую интересную фразу, что инфляция вернется к нормальным значениям, но если, соответственно, восстановится потребительский спрос. А нормальное значение инфляции, в вашем понимании, это сколько?
Ну, опять же, такое показатель очень условный, да, то есть, ну, я бы назвал так, это целевое значение ЦБ, да, то есть это 4-5%. Вот это, мне кажется, такое более-менее вменяемое. А по поводу, кстати говоря, налогов, я бы тоже здесь немножко бы уточнил, потому что, конечно, у нас вот, когда говорят, мы собираем НДПИ и там все остальное прочее, но проблема-то в том, что когда, если, например, мы ослабим рубль, да, и будем собирать больше налогов по НДПИ, да, то у нас окажется, у нас будет влияние на инфляцию уже через слабый рубль, например, да. То есть здесь тоже такой, в общем-то, момент, связанный с тем, что занимать не всегда так плохо, да, потому что если займы идут через, например, скажем, увеличение сбережения, да, то есть увеличение нормы сбережения, то это не оказывает инфляционного эффекта. Это позволяет перенаправить, соответственно, фокус в экономике от потребления личного на потребление государства. Ну, например, на оборонзаказ, там, финансировать каких-то других вещей, инфраструктуры за счет снижения личного потребления. То есть вот такие моменты, они инфляцию не увеличивают как раз-таки. То есть позволяют увеличить, финансировать дефицит, не увеличивая инфляцию.
Владимир Александрович, смотрите, Банк России, он уточнил прогноз по инфляции в стране в текущем году и ждет ее на уровне 12-13%. В следующем году предсказывают инфляцию, ну, 5-7% по разным оценкам. Ну, по сути, в 2 раза ниже. Реально ли добиться такой инфляции, на ваш взгляд?
Ну, вообще-то, если оценить инфляцию 5-7% на следующий год, то это означает, что у нас инфляция должна ускориться вообще. Повторюсь, да, вот если говорим, текущий уровень инфляции, ну, краткосрочная динамика, да, то мы видим, что она сейчас очень слабая. То есть, если мы сравним прошлогодние значения, даже средние там, за несколько лет, то мы видим, что мы сейчас живем в ситуации низкой инфляции. Еще раз повторюсь, она высокая, только если мы смотрим год к году. Да, именно по причине 2 месяца, это март и апрель этого года. Соответственно, как только мы пройдем март-апрель следующего года, там инфляция может прям вот резко сократиться даже вот в годовом выражении, да, даже в этот индикатор. И на самом деле, для того, чтобы мы вышли на 5-7% по следующему году, Вот мы должны увидеть ускорение инфляции, а не ее замедление. Да? Ну, это просто вот как звучит немножко странно, да, потому что все любят, смотрите, у нас 12% по году, да, и это причина весеннего скачка цен из-за вот этих спецопераций, там.
Понятно. Гипер, дай бог, чтобы в следующем году не было таких мартов и апрелей, как в 2022. Владимир Александрович, спасибо большое. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин был у нас на связи. Далее новости, после них продолжим.